Редакция выступила, что сделано. Как я люблю начинать этими словами.
Да, действительно, мы с тобой какие-то провокаторы совершенно ужасные. И вот на нас, по-моему, обиделся Геннадий Зюганов, по крайней мере, заявил он в интервью Интерфаксу из Китая, где он сейчас находится, о том, что сознательно разворачивается в ряде СМИ кампании, чтобы подтолкнуть его к снятию своей кандидатуры с президентских выборов. Это мы с тобой сплющив, между прочим.
Это наши слушатели, которые вчера, 75% из которых вчера проголосовали за то, что Геннадий Зюганов должен покинуть избирательную кампанию и снять свою кандидатуру. Вот кто на самом деле провоцирует. Вы, дорогие наши, а мы так здесь... Тем более, что я вчера высказывался за то, чтобы Геннадий Зюганов боролся до конца.
Ай, отмазался. Оп, я тут ни при чем, ручки кверху и все, я тут ни при чем.
Сегодня опять будем про этих, как их называть, кандидатов в президенты. Тем более, что мы уже в эфире. Десять часов 13 минут, вы слушаете программу «Утренний разворот» на радиостанции «Эхо Москвы».
Двойная сплошная, с вами Александр Ключев и Ирина Воробьева. Доброе утро!
Супер! И Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Вот такой командой мы с Мариной Старостиной, она же в некоторых случаях Максимова, будем вести «Утренний разворот». Марина Старостина читает новости, Александр Пикуленко обещал сегодня рассказать, что он... Еще один честный способ отъема денег
да,
у населения.
Да, он еще вчера об этом обещал. С новостями спорта будет вас знакомить Алексей Осин. С прессой у нас Лев Гулько сегодня, как обычно, я так понимаю.
Да.
Отлично.
Как же мы без Лёвы? Ну, а в 10 часов мы избавимся от всех лишних людей здесь. Останемся вдвоем один на два с вами. То есть вы один, нас два.
О, как.
Ну, надо же как-то было покрасивше сказать. Все равно не получилось.
Не получилось. Коряненько как-то, если честно. После 10 часов будем обсуждать с вами тему об учителях, о том, кто может и кто не может преподавать в школах, вузах и прочее. Будем говорить о Байкале и Кока-Коле. И, естественно, о Рэмбо. Который,
ой, хорошо
да.
бы, да, если успеем про Рэмбо.
Очень хотелось бы поговорить про новый фильм Рэмбо. Ну а сейчас мы будем опять говорить про политику. Мы не можем без политики, как всегда. И будем говорить опять про президентские выборы. У нас какой-то сериал опять. То мы говорили про Медведева, потом про Касьянова, вчера про Зюганова. Сегодня будем говорить про более такую темную фигуру. Про Андрея Богданова,
конечно,
лидера
они
ДПР.
Все светлые там, а этот темный.
Ночной дозор. Собственно, о чем речь? О том, что ЦИК сегодня рассмотрит вопрос регистрации Андрея Богданова кандидатом в президенты России. Собственно, РИА Новости сообщает о том, что по результатам проверки подписей в подписных листах, напоминаю, что Богданов самовыдвиженец, собирал 2 миллиона подписей, как сообщает ЦИК, по результатам проверки там всего лишь 3 с чем-то процента брака, то есть это не превышает максимально допустимые законом 5% от общего числа, и можно предположить, что Богданов успешно пройдет эту процедуру и будет у нас четвертый полноправный претендент на президентский пост. Вот
да.
Такое будет у нас.
Ты знаешь, вот я, пожалуй, выключусь сейчас из обсуждения. Я не могу. Передо мной телевизор, на котором полуфинал Иванович Хантукова. Слушай, он выключил сам. Нет, все обратно включился. Иванович никак не может одолеть Хантуку. Какая симпатичная Анна Иванович.
Я думаю, что нам с Плющевым нужно поменяться местами, потому что мы сейчас сидим друг другу лицом, и Плющева видно телевизор, а мне нет. Его это очень сильно отвлекает. Вот. Я думаю, что если бы там сейчас показывали интервью с Машей Гайдар, Плющева вообще бы в эфире не было.
Но это не слышно, хоть, а тут теннис
но
можно смотреть
зато
без звука, хотя женский смотреть теннис без звука очень сложно.
Плющев,
ну ладно,
давай,
извините.
давать президентским выборам, это как-то...
Придет Алексей Осин, и с ним тогда Иванович мы обсудим. В 9.46 это будет. Да, Богданов, вот, собственно, его вроде бы сегодня зарегистрируют, как говорят. Ну, в общем, нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдет. Нам интереснее всего вот что. Он как-то собрал 2 с лишним миллиона подписей. То есть 2 с лишним миллиона людей не против, чтобы он участвовал в выборах. Не против. Не то, чтобы они за, но не против.
Это некоторым образом больше людей, нежели чем голосовали за Богданова, за партию Богданова на парламентских выборах.
Что, в принципе, удивительно, но не противоречит логике.
Абсолютно.
Значит, нас интересует, есть ли среди наших слушателей те, кто собирается голосовать за Богданова? По-серьезки. Серьезно. Может быть, вы собираетесь голосовать за него, и пока у нас есть шансы не подпасть под санкции Центра избиркома за агитацию, так вы расскажите нам, кто собирается голосовать за Богданова и почему. Вот если вы вознамерились это сделать, 363-3659, наш телефон, позвоните нам и поделитесь своими мыслями по этому поводу. Московский телефон 363-3659.
Разворот.
Как это перерыв? Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьтесь, пожалуйста.
Игорь Арлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкина? Вай, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН этикетка.
Останкина, Останкина. Сырокопченая берите. Рекомендую.
Они замерли в ожидании. Они затаились. Они серьезная добыча для тех, кто знает, чего достоин. Не пропустите, в дилерских центрах Volvo начинается сезон охоты. С 1 января по 1 февраля спецусловия у дилеров Volvo. Телефон в Москве 745-97-97.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на Эхе. Вместе мы можем многое.
Вот новый разворот.
От вашего базара волосы стынут в жилах, пишет Сергей. Правильно, Сергей, кровь встает дыбом.
Я думаю, что Сергей — это тот самый знаменитый, самый волосатый мужчина, который ищет спутницу жизни, сейчас в новостях об этом идет. Но все-таки давайте вернемся к теме обсуждения. Президентские выборы, Андрей Богданов. Ну, кстати, о 2 миллионах подписей. Вот, например, «Новое известие» сегодня пишет о том, что, по мнению экспертов, само законодательство дает возможность убрать любого кандидата, так как собрать 2 миллиона подписей за месяц просто нереально. Но на самом деле, действительно, очень сложно. Же нужны паспортные данные человека переписывать, там, домой к нему приходить, все такое прочее. Действительно сложно. Интересно, как они все-таки это сделали.
Ира, хочешь новость?
А-а.
До прихода Пикуленко осталось 6,5 минут. У нас еще ни одного звонка не было.
Все,
поехали.
Замолкаю.
Алло. Алло, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид, Москва.
Да, Леонид.
У меня предложение есть, что нужно выборы сделать поправки в Конституцию и выборы президента проводить через Думу и Совет Федерации.
Спасибо вам большое за это прекрасное предложение. До свидания. Мы просим позвонить тех, кто собирается голосовать за Богданова, а не изменять Конституцию. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Меня Федор зовут, я из Подмосковья.
Да, Федор?
Вот я буду обязательно за Богданова голосовать. Честно скажу, раньше...
Чем он пленил вас?
А пленил тем, что это абсолютная кремлевская марионетка и живет на деньги Суркова. Поэтому я думаю, что надо обязательно за него проголосовать.
У вас ирония не потребная, как всегда.
Ну, слушайте, ну вы уже просили по-серьезному. Позвоните и объясните, почему вы будете голосовать,
слушайте,
за Богданова.
Ну, ведь есть же эти люди, они как-то придут и проголосуют.
Европу там и прочее. Ну,
не, может, сам Андрей Богданов, я не знаю, позвонит. Он же будет за себя голосовать, в конце концов. Андрей, если вы вас слушаете, позвоните нам, пожалуйста. 363-3659. Наш телефон... Мы возьмем вас обязательно в эфир. Алло, добрый день. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Я буду голосовать за Богданова. Более того, даже призываю всех остальных проголосовать за него.
Подождите, агитировать. Давайте-ка поговорим о вашем кандидате.
Замечательный кандидат. Симпатяга. Нравится, наверное, кому-то. Вот. Опять же, смотрите, еще какая ситуация... Допустим, люди, которые хотят провести протестное голосование, я предлагаю просто проголосовать за него. Представляете, ситуация, когда там
Мы за европейский выбор, правда?
Конечно, конечно. Огромное количество населения России вдруг захотело вступить в Европу, в Евросоюз. И выбирают Богданова своим президентом. Представляете, какой шок будет у наших всех политического эстаблишмента.
Все-таки мне кажется, что шок больше, если там Зюганов или Жириновский. Вот.
Нет, это уже...
Нет?
Это уже пройденный этап, это все. А это новое лицо, новое какое-то веяние.
Честно вам скажу, поскольку я телевизор не смотрю, вот, а газеты читаю в основном в интернете, экономя на картинках, я шучу, но все равно я не знаю его в лицо, я не знаю, как он выглядит.
Я знаю, какое
лицо. Реклама какая была, вы помните?
Нет, я слышал по радио, да, вот у нас же на волнах на наших, но я не знаю, как он выглядит, просто не видел.
Я знаю, как он выглядит, это такой, да, крупный мужчина, у него длинные черные волосы, он такой...
А, я видел, знаешь, на кого он похож? Все, я видел.
На Лебединского профессора.
Слушайте, нет, знаете, это артист, я забыл, как его фамилия, это артист, он такой здоровый, с длинными темными волосами, ну, с длинными относительно, он играл в «Ночном дозоре», а сейчас играет в «Папины дочки».
«Папины дочки», точно,
он доктор играет, стоматолога.
Есть что-то общее, да.
Ага, точно, все, понял. Ой, слушайте, это наш кандидат, да.
Нравится, да?
О, это такой хороший, конечно, «Ночной дозор», ну, все дела. Вот, отлично, 363-3659, алло. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Игорь Александрович меня зовут. Хочу сказать, что не имеет никакого значения, кто, как это человека назовут, Богданов, Иванов, Петров, Зильберштейн. Вопрос не в этом, вопрос в том, что настолько народ стал далеко от всех этих выборов, вот прошедшие думские показали это, что народу все равно. Все прекрасно знают, что за него нарисуют. В электронном виде, в бумажном виде. Все это сделают.
Понятно, спасибо большое. А вы-то будете за кого-нибудь голосовать или нет?
Если честно, ни за кого даже не пойду. Я уже не хожу несколько лет не потому, что...
Понятно, спасибо. Но мы как-нибудь отдельно поговорим с теми, кто не пойдет голосовать. Я думаю, что до президентских выборов,
конечно,
мы наш сериал успеем продолжить.
Будет еще много возможностей, на мой взгляд.
Алло.
Доброе утро.
Здрасте, как зовут вас?
Эдуард из Подмосковья.
Эдуард, будете голосовать за Богданова?
Вы знаете, человек, конечно, вызывает доверие. Да, у него только открытое, крупное, доброе лицо. Кстати, он, помимо того актера, на Саруханова похож, на певца.
Да, вот типа что, только Саруханов, если я не ошибаюсь, не хочу никого обидеть, так помельче будет.
Немножко. Да, ну вот у Саруханова есть явно выраженное достоинство, он еще петь умеет. Не знаю, как у этого.
Ну, в конце концов, он же в президенты баллотируется, а не Баскова пытается столкнуть с Олимпом, с другой стороны, правда ведь?
Не, ну надо хоть что-то в этой жизни уметь, а не только носить.
Спасибо большое, спасибо. Огромное количество людей будет голосовать за Богданова, судя по нашим звонкам сегодняшним. И сегодняшняя регистрация Центра сберкома, которая ожидается, не будет ничем ни для кого удивительным, как я понимаю, потому что огромная, широкая народная поддержка. Телефон наш разрывается от звонков. Неудивительно, что сам Андрей Богданов не смог к нам прозвониться.
Конечно,
сегодня.
Это просто невозможно. Столько людей хотят высказать его поддержку, рассказать, почему они будут за него голосовать, и писать, какой он и какие он взгляды поддерживает. Но наш слушатель сегодня, который на номер смс плюс 7-985-970-45-45 присылает смс, немножко не с той ноги встали. Вот. Но это я не буду пока зачитывать.
Нормально. Александр, прекратите пустые разговоры. В России будет монархия, царем станет ВВП, пишет Саша из города Дмитрова. Давайте. Мы все за. Мы вообще всегда все поддерживаем.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Можно видеть Сан Саныча. Да. Он сегодня не в фирменной футболке. Знаете, у него бывают такие, там написаны названия автомобиля. Нет, можно увидеть его на Плюшевком в разделе видео.
Да, доброе утро. Доброе утро, четверга. Очень приятно. Неделя близится к концу, зима. Вообще в предвкушении выходного, лыжи и прочее. Вообще хорошее настроение такое создается. Ну и у меня тем более хорошее настроение. Я люблю поздравлять. Что-то как-то вот чаще приходится по другому поводу ругаться, а тут очень хочется поздравлять. Я сегодня хочу поздравить Владимира Леонидовича Пронина. генерального директора фирмы Дженсер с 45-летием. Хороший возраст для мужчины, который сделал уже много. Приятно. Все, кто знает этого человека, со мной полностью согласятся. Ну, а так, чтобы у него было побольше здоровья и хватило терпения со всеми многочисленными клиентами Дженсер повозиться в течение этого срока. Тем более, что покупают у нас автомобили все больше. Сегодня увидел очень интересное исследование, что, которое лишний раз доказало, что наш человек выбирает машину не рационально, а эмоционально. Потому что все опросы, которые я видел, скажем, за последние годы, от серьезных, которые проводят большие фирмы, или вот как отвечали, например, читатели журнала «За рулем», всегда на первом месте BMW. Всегда на первом месте BMW. И вот в этом исследовании, да, самое желанное, там исследование выглядит так: готовы ли вы переплатить за бренд? Угу. И вот владельцы BMW готовы всегда. Как ни странно, на втором месте Toyota. Хотя там чаще платят скорее не за бренд, а за качество, да? Вот. А на третье место вышла Honda. Вот все-таки немножко вот это вот хондовское отход от японской Honda, это по существу японская Alfa Romeo, да? Вот та же самая идеология быстрого, красивого, классного автомобиля, да, она сочетается с японским таким вот качеством, получается очень неплохой результат. К сожалению, не попали такие достойные, на мой взгляд, бренды, как Mercedes, Volvo. Причем оказалось, что у нас люди не ценят историю автомобильную. То есть долгоживущиеся автомобильные фирмы какие-то десятые доли процента имеют.
Я все жду, когда же Сан Саныч перейдет к честному отъему способов.
Обещанному, да. Я тоже
жду. Ну, вроде как, вот, где в этом рейтинге вообще?
Настроение поменялось, решил, что мы потом расскажем об этом. Вот. И самое понятное, что... Где последнее... Ну, когда я буду отвечать на вопросы, я расскажу. Кто на последнем месте? На предпоследнем Уздео. И ну, на последнем, вот, конечно, наша любимая АвтоВАЗ с марками «Лада». Уздеву, меньше, да, всего готовы переплачивать за Уздеву и за ВАЗы.
Ну, вообще, да, за Уздеву переплатить, это надо сильно, конечно.
Тут вопрос стоял, да, что готов ли я переплатить за бренд.
Вот в чем дело, да, переплатить за Уздеву, это вот. Ну, у нас сегодня вообще, ты знаешь, вот именно такие подходы. Голосовать за Богданова, переплатить за Уздеву, вот примерно из одной серии.
Поэтому вот давайте все-таки автомобиль выбирать нерационально. Я всегда призываю выбирать автомобиль нерационально.
Конечно. Готовы ли мы переплатить за бренд?
За имя.
За бренд. А президент, он же, нам же все равно. Вот если бы можно было выбирать руководителя там ГУВД Москвы, да,
так,
или
секунду,
начальника
ГАИ. Секунду, выходим на опасную плоскость. На опасную плоскость выходим. Сан Саныч, 10 секунд у нас осталось.
Президента, да давайте выберем, какая разница. Главное, чтобы человек приятный в телевизор, приятное лицо, чтобы было.
Ну, конечно, пожалуйста, похож на актера, нам же сказали. Да.
Спасибо большое, Сан Саныч вернется в 9 часов 54 минуты.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Сейчас разворачиваемся в сторону Льва Гулько, и камера на него тоже повернул. Доброе утро, Лев.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Если вы не против, я начну с газа. Поскольку газеты все больше и больше становятся экономическими такими.
Вообще газеты и газ, мне кажется, однокоренные слова.
Наверное. ЕТА, только надо понять, что такое ЕТА. Да, ну неважно. Значит, четвертый украинский фронт.
Есть много слов с таким окончанием. Виндета, например. Газета.
И ракета.
Извините.
Пожалуйста. Так, ну все, понеслась.
Просто...
Без билета, да. Там много чего есть.
Извините, я просто сегодня слушал утром программу Марины Королевой и Ольги Старцевой.
А что у них было, про ЕТА?
Нет, там про русский язык, там говорил...
Великий, могучий, да.
Там говорил, что слова... Ой, господи, боже мой. Епархия и... Второе какое слово? Они однокоренные. Ну, в общем, не важно.
Да, ищем однокоренное слово «епархия».
Очень непохожие друг на друга. Они оказались однокоренными.
Нет, ну, правда. Значит, про газ тогда из газет. Поскольку много пишут. Во-первых, Украина объявила России войну, газовую, четвертый украинский фронт.
Это же вендетта типичная.
Абсолютная. Визит Юлии Тимошенко заменил ультиматум. Сегодня, когда цена на газ увеличилась больше, чем в 3 раза, а стоимость транзита практически та же, пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией. Это цитата из Тимошенко относительно стоимости транзита газа через Украину и Европу. Это она в Киеве заявила после того, как стало известно, что визит перенесен на конец февраля. Это объявление газовой войны, пишет издание «Газета». Условия агрессора: «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» контрибуцию, покрыть убытки от повышения цены на газ 1 января 2008 года, там с такого-то закуп на такой-то, сейчас украинский транзит стоит столько-то, а будет, значит, стоить в 3 раза больше. Москве будет нелегко, но в первых 3 газовых войнах, напоминает издание «Газета», победил «Газпром». Четвертый украинский фронт, это издание «Газета». А теперь «Коммерсант». Картелю место. Газовый ОПЕК может быть создан в июне. Как стало известно «Коммерсанту», участники форума стран-экспортеров газа, куда входит Россия, планируют создать на его базе международную организацию, построенную по тем же принципам, что и ОПЕК. Устав новой структуры может быть представлен на 7-м форуме, который пройдет в Москве в июне, но эксперты полагают, что в условиях противодействия со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза газовый ОПЕК не скоро станет такой вот влиятельной организацией, столь же, как и аналогичное нефтяное объединение. Это то, что касается картели. Это пишет «Коммерсант». Ну и Тегеран, которого мы все любим, в смысле России, так как-то она к нему нежно относится. Не всегда, правда, но в основном, да. Так вот, не успели в «Газпроме» насладиться успехом от подписания соглашения с Болгарией о строительстве газопровода «Южный поток», как Тегеран сообщил о готовности поддержать альтернативный проект, который называется «Набукко». Вот как бы нам такую подножку ставить. По заявлению главы МИД Ирана, сделанному во вторник в Софии, его страна готова экспортировать топливо вот по этому газопроводу «Набукко», который конкурирует за рынки сырья и сбыт с «Южным потоком». То есть эксперты не исключают, что на этот шаг иранское руководство подтолкнуло решение Москвы поддержать проект новой антииранской резолюции в Совете Безопасности. Ну а пока что строительство «Набукко», так же как и его российского конкурента, еще не началось. То есть вот они нас пугают. Тегеран ставит Москве подножку. А дальше немножко о другом, но тоже, в общем, об экономике, о людях, которые ее возглавляют. При Евразес создается таможенный союз, за работу которого будет отвечать экономист, бывший кандидат в президенты России Сергей Глазьев, оппозиционеры пристроены, пишет газета, которая называется «Ведомости». Вот там все подробности, так сказать, есть этой организации, которая будет. Опять же, «Ведомости» пишут, как мы покупаем автомобили. Немцы выбирают автомобили по функциональности, а русские по привлекательности. Все это доказано с цифрами в руках, иностранными исследователями. Об этом подробно пишет газета, которая называется «Ведомости». Теперь обратил бы внимание Александр в основном, так сказать. Ему тоже будет интересно. На газету «Московский комсомолец» в России впервые организована слежка за пользователями интернета. А тем, кого отловят на скачивание пиратской версии фильма «Ирония судьбы 2», обещают до 6 лет отсидки. А в Рунете вовсю муссируют слухи, и не знаю, я там не бываю, это бывает чаще, о старте кампании против огромной массы пользователей, качающих музыку, фильмы, книги без разрешения авторов или правообладателей. Всех напугало вступившее с начала года в силу 4-й части Гражданского кодекса, которая поменяла правила игры в сфере интеллектуальной собственности, чем грозят нововведения на деле, и выяснял газета «Московский комсомолец».
Ну, помнишь, из интернета помнишь дело Поносова, который установил учитель. Нелицензионное программное обеспечение. Вот такой мой прогноз. До лета. Еще услышим об аналогичном таком же громком деле, только в отношении кого-нибудь из тех, кто скачивал там «Иронию судьбы» или еще что-нибудь. Это будет единичное, но очень громкое.
Скачивание – это законно? Я не знаю просто ничего, вы в этом не понимаете.
Я не очень юрист, но когда ты что-то делаешь для личного пользования, это не пиратство.
Не пиратство.
Нет. Хорошо.
А если ты выкладываешь?
Как правило, да. Но это уже, так сказать, можно подвести, я бы так сказал. Насколько я понимаю, опять же.
Ну да. Ну вот такая публикация есть в «Московском комсомольце». Теперь газета «Новое известие». Здесь несколько публикаций. «Чемпионы по вранью» – одна из них. Более 80 тысяч раз среднестатистический человек врет за свою жизнь. К такому выводу пришли специалисты британской компании. По результатам проведенного ими соцопроса, оказывается, произнося фразы «все нормально», «очень вкусно» и «рад тебя видеть», люди не демонстрируют свою воспитанность, а попросту лгут.
Плющев, я очень рад тебя видеть.
Ложь во спасение.
Терпеть тебя не могу, Воробьев.
Видеть вас одно удовольствие, не видеть другое.
Это новое известие перепечатано. перепечатывают вчерашние, это вчерашние, да, это новости. Вчерашние,
да. Ну, я что же могу сказать, конечно, газеты вчерашние перепечатывают. Россияне,
причем утренние, мы вчера с этого начинали утренний разворот.
Да, что мы врём-то постоянно.
Ну, простите, россияне лгут гораздо чаще изобретательнее, чем иностранцы, это то, что было выяснено.
Спасибо,
но не только вкусно. Об этом пишут газеты «Новое известие», пишут они и о жертвах мандата. Депутатов, которые ругаются с руководителями фракции, могут выгнать из Государственной Думы, как стало известно этому изданию. Уже подготовлены поправки в закон о статусе депутата Госдумы, о лишении полномочий депутата в случае конфликта с руководством фракции. Вот, это тоже новое известие. Теперь «Комсомольская правда», несколько вот отберем у Александра Пикуленко, немножко хлеба его. Если номер ЕКХ, можно ехать как хочешь. Вот по всей стране год идет успешная, который год, битва с понтами на колесах, больше всего блатных госномеров, мигалок и спецпропусков в Москве. Ну вот как с этим борются, например? Да, тут много интересного есть в этой публикации, какие и как вообще. А власти сразу нескольких регионов России решили прикрыть гаишный бизнес по выдаче блатных номеров. Их таких желанных и стоящих немалых денег в приказном порядке велели выдавать водителям самых непрестижных машин. Вот, значит, по улицам Петропавловска-Камчатского, Иркутска и Ростова-на-Дону поехали мусоровозы с номерами 3 семерки и осенизаторские машины с 3 пятерками и номерами 007.
Ну, по-моему, прекрасно.
Отлично.
Ну, все, выдают и бизнес сразу. Вот, это «Комсомольская правда». Та же «Комсомольская правда», кому в Москве выписывают премии в 4 миллиона долларов, эксперты посчитали, сколько зарабатывают топ-менеджеры. Их доходы, скажем, по сравнению с доходами обычного персонала, ну, приблизительно там по разным оценкам, их доход в 50 раз выше, чем обычного персонала. Да, это грустная история. Завидовать не надо, но тем не менее.
Смотря для кого.
Ну, смотря для кого, конечно. Это как-то я уже... Вот, довольно любопытно. Ну и, наконец, новое известие. Опять же, розово-голубое кино. Вокруг первого в России фестиваля геи-лесби-фильмов разгораются натуральные страсти. Фестиваль «Бок о бок», посвященный однополу любви, планируется провести в Санкт-Петербурге. Только осенью этого года, но уже сейчас начинает разгораться скандал. Актеры-режиссеры традиционной сексуальной ориентации выступают категорически против этого мероприятия. Среди них актер Олег Басилашвили, Михаил Пореченков и продюсер Марк Руденштейн. Вот, правда, власти сказали, что они не будут ни поддерживать, питерские власти пока сохраняют нейтралитет, никак не реагируют. По информации организаторов, председатель комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Николай Буров сказал, что ведомство не будет оказывать поддержку данному мероприятию, но и запрещать его тоже не будут. Новые известия пытались получить мнение о фестивале министр культуры России, однако Александр Соколов тоже пока предпочел воздержаться от комментариев.
Да еще наверняка об этом будет речь ближе к фестивалю там. Хотя, знаешь, все говорят, фестиваль, я так понимаю, что снимают на один день кинотеатр, и там крутят кино. Вот, собственно, и весь фестиваль.
Я не знаю.
Я не понимаю, почему они...
Никто не знает, что это такое, такого, но все уже собственно. Против. Но все уже
да.
против.
Ну, придут там, ну, соберется там один зал, ну, посмотрят они кино, ну, господи.
Нет, если хотите, вот у меня есть там 30 секунд, да я вам просто Олег Ульянович Басилашвили, которого там безмерно уважаю, прочту. Да я считаю, что это бессмысленная затея, это все равно, что проводить мужской или женский кинофестиваль. Кроме всего прочего, рекламирование этой нетрадиционных движений, мне кажется, носит безнравственный характер. Наше общество и без того скатывается в пропасть безнравственности, лжи и воровства. Так зачем же еще и развивать и это? В данном случае совершенно согласен с позицией Православной Церкви, что поощрять подобные движения, демонстрации, кинофестивали не надо. Запрещать, арестовывать, сажать в тюрьму этих людей тоже не стоит, потому что сексуальная ориентация – это личное дело каждого человека.
Ну вот согласись, те, кто собираются обратиться к Матвиенко, они рекламируют этот фестиваль. Ты до этого о нем знал? Я не имел ни малейшего понятия.
Нет, я не знал.
И не узнал бы никто, если бы не начали протестовать. Даже как бы
большие протесты только рекламируют. Их, вот и все.
Разворот.
Несколько сообщений от рекламодателей.
11.32. Это не сухие цифры. Это номер, за которым открываются блестящие возможности в области инвестиций. 11.32. Для ваших инвестиций. ЗАО «Финам» представляет СМС-сервис для оптимального решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Ведущие специалисты «Финам» перезвонят вам и расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС – 2 рубля 46 копеек без НДС.
Последние новости из мира моды. С 30 января по 1 февраля в экспоцентре на Красной Пресне пройдет выставка джинсовой одежды «Джин-шоу». Захватывающее зрелище для профессионалов и любителей. «Джин-шоу».
Вот новый разворот.
Ну что, давайте все-таки о нас, о меньшинствах, о натуралах. Победила Анна Иванович, наконец-то.
А что ты так обрадовались?
Хантуку, она очень симпатична, мне очень нравится Анна Иванович.
Они все там ничего. Хантуку тоже милая. И Маша Шарапова хорошая. В общем, все девушки сейчас красивые в теннис играют. Приятно смотреться.
Вчера красивая девушка Екатерина Маловичко, сидя на твоем месте, говорила, что это финал мечты Анны Иванович и, собственно, Марии Шарапова.
Кстати, о предыдущем ораторе Льве Гулькове.
Вот, это
последний озвученный им
подожди,
заметки.
Подожди, не надо возвращаться к этому. Финал мечты. А я верю как профессионал Екатерине Маловичке. Я считаю, что это действительно тоже финал мечты. Поэтому я болел за Анну Ивановичу.
Нет, ну то, что она вытащила почти что угробленный ей же самой поединок, это просто... Ну, у женщин психология во время матча меняется совершенно невообразимыми образами.
По-моему, слова во время матча, они лишние, Леша.
Ну, в общем, да, и к перемене, как ветер мая, как говорится. И поэтому в женском теннисе вот такие вещи, 6-1, 1-6, 0-6, это все встречается сплошь и рядом. Поэтому если ты смотришь матч с участием девушки, которая выиграла первый сет со счетом 6-0, это еще ничего не значит абсолютно.
Знаешь, почему ты на меня так посмотрел? Я не играю в теннис.
Нет, ну давай, справедливости ради, мы знаем Марата Сафина, справедливости ради просто.
Нет, ну Марат Сафин, понимаешь, он если проигрывает, то проигрывает. Вот он как начинает проигрывать, так проигрывает. А если он начинает выигрывать, он выигрывает. А вот такого, что он вот один сет под ноль...
То есть, если я правильно понимаю, что если играет мужчина в теннис, то никакой интриги, интереса совершенно нет. А если да женщина, туфта, то тут просто, вот, просто Санта-Барбара
мужской
буквально.
Теннис,
правильно
туфта,
я понимаю?
Абсолютно.
Отлично.
Нет, неправильно. Вы понимаете, мужской теннис крайне интересен, женский просто интересен другим.
Крайне интересен тем, кто вначале начинает проигрывать сразу.
Нет. Сафин, кстати говоря, тоже проигранный на этом розыгрыше матч, вытянул со счета 0-2, а потом все-таки в пятой партии проиграл.
Ну вот, а ты говоришь на Сафина. Поклеп наводишь на
нет,
Сафина.
Нет, я никакой поклеп на Сафина.
Извините, да.
Как Гога в том анекдоте про Господа Бога, которому Сафин пришел просить какие-то качества теннисные, и сказал, говорит, а я хочу играть как ты, Господу Богу. Он сказал, захочешь, будешь. Вот это точно отражает Марат Сафин. Но если Марат Сафин захочет, он играет как Бог. А если не захочет, не играет
интересно,
никак. Вот
это ну ладно.
Так.
Вот.
Ну что там, а когда финал?
Давайте сначала скажем, что Шарапова-то выиграл.
Ну, Шарапова выиграл, все ну, уже знают, мне кажется. Ну, нет, вся страна
ну,
уже в
у нас какой-то спортивный выпуск. Или вообще да. Про это, как бы это само собой разумеется, что ли?
Ну Шарапова должна была выиграть, она и выиграла.
Ну, в общем, наверное, должна была. У Янковича серьезные проблемы со спиной. Она на уколах вышла играть. Вызывали ей даже доктора. Но, в общем, это не отменяет прекрасной игры Шарапова. Тем более, что вместе со своей спиной Янкович прекрасным образом играл и обыграл очень сильных теннисисток. Вот. А Шарапова 6-3, 6-1, даже не то, что она победила, а сам счет и уверенность, как она это делает на открытом чемпионате Австралии, вот он меня на позитивный лад настраивает, что и в игре Иванович есть некие пробелы, в чем мы убедились. Я на Хантукову, честно говоря, не ставил. Мне даже было обидно чуть-чуть, если будет финал Шарапова-Хантукова, потому что мне кажется, что это был бы финал из цикла Штеффи Граф Зверева 6-0, 6-0. Mm-hmm. Вот такой вот. Неинтересно было бы смотреть, на мой взгляд. Хотя, опять-таки, что-то прогнозировать, конечно, опрометчиво, и тем не менее. Так что, действительно, финал мечты. А уж Катя, я тоже верю, потому что в теннисе она хорошо разбирается, куда лучше, чем я. Ну и порадуемся. Я считаю, хорошо можно порадоваться за фигуристов, потому что при том, что у нас был полный провал год назад, после Олимпиады, когда все чемпионы взяли да ушли, ну, в общем, это естественное для фигурного катания дело, но начинают появляться новые ребята, сразу требовать от них, чтобы они выиграли все и все, наверное, сложно, но то, что второе и третье место вот в парном катании на чемпионате Европы выиграли, это очень даже неплохо. Причем любителям экзотики, наверное, понравится, что Юка Кавагучи и Александр Смирнов заняли третье место. Юки, оформляют российский паспорт. Возможно, она на следующей Олимпиаде будет уже выступать за Россию. Ну, в общем, сейчас пара тоже российская считается. Примеров, кстати, таких весьма и весьма много. В частности, чемпионами Европы стали Алена Савченко и Робин Шилков. Вот, глядя на этот дуэт, слово «Германия» к нему, ну, никак, ни с какой стороны не присобачишь, никаким клеем, скотчем, никакими скрепками и кнопками. Потому что парень такой довольно загорелый, не знаю, может, в нем какая-то даже есть такая негроидная кровь, и девочка из Украины. Ну, представляют они Германию, что сделаешь? Они чемпионы Европы. На втором месте Мария Мухортова и Максим Тройнков. Еще пятое место тоже у нашей пары, у новой, у Арины Ушаковой и Сергея Карева. Так что, в общем, пока фигурное катание сплошной позитив. Правда, вот у мужчин у нас как-то что-то не очень. Но, может быть, Плющенко вернется. Тогда
Плющенко,
все
Плющенко.
О, да, кстати, почти одна фамилия. Можешь порадоваться. Я вчера столичная публика имела возможность понаблюдать за Скотти Пиппеном, великим баскетболистом, который играл вместе с Майклом Джорданом. Ему подарили на ходынке, кстати говоря, по случаю такого приезда на ходынку перебрались баскетболисты из тесного ОСК. На ходынке много народу может поместиться. Вот. И в присутствии Пиппена, который щеголял в армейской майке с номером 33, его любимым и уважаемым, ЦСКА выиграл в матче Евролиги у испанского Таугроса 70-62. Ну и сегодня Спартак Динамо Киев, Кубок Первого канала. Смотрите, да, 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 и наслаждайтесь.
Во сколько сегодня покажут?
В 20:40 по плюсу. И по Первому каналу в записи 22 с чем-то. Значит, Станислав Черчесов против Юрия Семина. То есть продолжение вроде как локомотивско-спартакского противостояния.
Потрясающе, на здорово. Но то, что Первый канал не показывает свой собственный кубок впрямую, вот для меня это загадка какая-то.
Ну, они финал, наверное, покажут. Я
думаю. Ну и то, хоть слава богу. Спасибо большое, Первому каналу.
Разворачивайтесь в марше!
Скажи паролы и проходи. Реклама.
Быть уверенным в завтрашнем дне, быть спокойным за самочувствие близких, так же важно, как быть здоровым каждый день. Из года в год. Клиника кибернетической медицины. Телефон 101 40 50. Доверьтесь профессионалам. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Каждый четверг в продаже свежей номер еженедельника «Аргументы недели». Российским судьям разрешили пользоваться огнестрельным оружием. Водочный рынок страны приходит в упадок. Владимир Высоцкий в воспоминаниях Сукачева, Кинчева и Скляра. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Пятое юбилейное вручение международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалида в области культуры и искусства – яркое событие в жизни Москвы. Это настоящее искусство, созданное прекрасными людьми. Творчество и преодоление составляют смысл их жизни, и они достойны нашей помощи. Станьте партнерами премии. Давайте вместе возрождать традиции российской благотворительности и меценатства, как это делает холдинг «Фосагро». Заходите на сайт philanthrop.ru. С уважением, искренне ваш, Юрий Соломин.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
В нашем чате замечательная Тинская спрашивает: нужен автомобиль для серьезной девушки, авто должно быть без понтов, надо что-то утонченное, что посоветовать? Такое утонченное, но без понтов.
А утонченное без понтов — это Opel Astra GTS, утонченное без понтов.
Для девушки.
Так, Коленька взял и все, расставил по своим местам. А, Роман спрашивает, что лучше, новая Toyota Camry 3,5 литра или трехлетний Mercedes E320 211 кузов? По цене одинаково стоит.
Да, это понятно, но все-таки я всегда за новый автомобиль, и тем более, что Toyota нормальная, качественная, новая машина. Нет, я всегда за новый автомобиль. Если стоит выбор между новой и старой, я всегда на стороне новой.
Борис просит обосновать, Camry 3.5 или Tiana 3.5?
Вы знаете, я бы пошел в сторону Tiana. Объясню почему. Во-первых, мне нравится, как сделан автомобиль внутри. Если вы выбираете автомобиль такого типа, то значит для вас важен внутренний комфорт. И здесь, конечно, Tiana во многом выигрывает по простору, по материалам, по тем опциям, которые заложены. Я уж не говорю о том, что по цене все-таки будет подешевле.
Татьяна, у которой сейчас 11-й ВАЗ, просит рассказать про Renault Kangoo по городу на работу и на дачу для семьи с двумя детьми.
Так замечательный Kangoo, особенно новый, который вот сейчас будет уже приходить на наш рынок. Просто симпатичная игрушка, немножко странновато. Каблучком пользуются у нас в основном как маленьким коммерческим автомобилем. Но на самом деле в грузопассажирском варианте это прекрасный семейный автомобиль на все случаи жизни. Особенно, если надо перевезти большой холодильник.
А Кангу тоже выпустили новый, как и Peugeot Citroёn,
да? Да, тоже новый, очень смазливый.
А кто у них раньше-то был? Кто за кем собеседничал?
Дело в том, что ты имеешь в виду, раньше кто начал первые выпускать каблучки?
Нет, кто обновил ряд?
Обновил Кангу ряд.
Рено быстрее, потом Peugeot Citroёn.
Вообще-то, подобную машину для грузопассажиров, я считаю, что истоки в Рено 4. Как бы вот там не гордились все остальные, но истоки этого автомобиля, вообще этого класса комфортабельных коммерческих машинок, это в Рено 4.
А расскажи, вот пользуясь случаем, про Немо заодно.
А это просто ведь дело в том, что сейчас у нас... стоит вопрос о том, что в городах все время ограничивают габариты, грузоподъемность коммерческих автомобилей, которые должны работать по развозке товаров, грузов. Поэтому появляются все время малотоннажники. Ну вот у нас есть, например, развозные фургончики даже на базе АКИ. Угу. И вот Немо и Биппер, они сделаны просто классом ниже.
Давай поясним, Немо это у нас...
Peugeot и Citroёn, они делаются на одном заводе, и в том-то вся и суть, что даже 50 килограмм грузоподъемности для этих машин играют роль, поэтому появляются классом ниже. Потому что, скажем, вот новые Берлинга и новый партнер, они подросли.
Это такие же, только поменьше, на мои.
А, да, это такие же, только поменьше.
Продолжим. Александр из Челябинска просит подсказать что-то надежное лет на 10-15 из джипов Chevrolet Blazer, как внедорожник или что-то другое за эту цену.
Я советую, что все-таки, если вы хотите лет на 10-15, обратиться к классическому Land Rover, Defender.
Купить велосипед Украины.
Вот. И жить с ним долго и счастливо.
Спасибо большое. Александр Пикуленко закончил на сегодня ответ на ваши вопросы. Так мы и не услышали честного способа отъема денег у населения. Но завтра, Сан Саныч, завтра.
Сан Саныч, обещайте, завтра. Пожалуйста.
Давайте поддержим в напряжении, слушайте.
Снова доброе утро. 10:06 в столице. Александр Плющев, Ирина Воробьева. Двойная сплошная. Утренний разворот. Плющев, скажи доброе утро.
Доброе утро.
Отлично. Итак, в начале часа мы будем говорить об учителях. И речь идет о спорах депутатов Госдумы с правительством о болезнях, при которых человек не вправе преподавать ни в школе, ни в вузе, ни в профтехучилище. Об этом сегодня пишет Коммерсант. И речь идет, собственно, о неком перечне болезней, которые будет запрещать людям преподавать. Вопрос здесь следующий. То есть мы не берем вопросы, которые обсуждали депутаты. Интересно мнение учителей и в основном родителей. Как на ваш взгляд, кто не имеет права преподавать вашим детям? Собственно, скажу, что в советские времена не имели права...
По медицинским показаниям.
По медицинским, да, показаниям, потому что вот в советские времена исключалась работа с детьми тех, кто болел туберкулезом или имел психические заболевания какие-то. Сейчас в Трудовом кодексе указано, что в педагогической деятельности не допускаются те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость. Об этом за тяжкие, особо тяжкие преступления. Об этом мы сегодня говорить не будем, а будем говорить исключительно о заболеваниях. Какие, на ваш взгляд, заболевания могут запретить человеку заниматься преподавательской деятельностью, то есть работать с детьми в школах, с подростками и со студентами в вузах? Плющик, ты же родитель.
Я бы так сказал, на каких ограничениях для учителей вы бы настаивали? Ой, ты знаешь, в чем дело? Родитель, да, это очень интересный вопрос для меня. Просто мы учились с вами в то время, когда как-то не возникал вопрос, что в школе может оказаться кто-то не тот. Вот кто-то, кто может нанести вред ребенку. Правда, была такая абсолютная уверенность. То есть, может быть, случаи были, и о них, конечно же, никто не рассказывал наверняка. Но была какая-то абсолютная степень доверия к школе, во всяком случае, со стороны моих родителей. Они это мне передали, и, может быть, зря, напрасно, я не знаю. Я как-то совершенно спокойно доверяю школе. Во всяком случае, не было ни одного еще инцидента и случая, чтобы усомниться в этом у меня. Поэтому, может быть, меня это как-то не так прямо взволновало, чтобы я вот сейчас начал высказывать свое мнение, составлять список, прикидывать там, вот.
Нет, ну вопрос на самом деле серьезный, потому что ну, неизвестно же, на самом деле, учителя, ну, такие же люди, как мы с тобой, там, и все остальные, да, и, в общем-то, заболеть может каждый человек. Поэтому на каких основаниях можно запретить человеку заниматься преподавательской деятельностью, это...
А что там, какие есть предложения?
Ты знаешь, предложения
и
там
какова
очень...
ситуация сейчас?
Ситуация сейчас в том, что правительство внесло в Госдуму необходимый законопроект, и Дума его одобрила в первом чтении, однако условилась выправить его ко второму чтению так, чтобы вводимые ограничения трудового права никто не мог использовать для давления на неугодных педагогов. Вот в этом смысле меня абсолютно поразил Владимир Жириновский, вице-спикер, который сказал, что все эти ограничения легко переходят в политическую плоскость. Сперва вроде бы по болезням запрет, потом по членству в партии, которую признали экстремистской. Возможно. Но там с этим перечнем возникла бюрократическая проблема, потому что...
Членство в партии, которое признали экстремистской, это медицинское показание, кстати, мне кажется.
Для тех, кто, собственно, в этих партиях состоит, не знаю. Я готова поспорить, но речь не о том. С этим перечнем вышла некая бюрократическая проблема, потому что, когда был принят закон об образовании в 90-х годах, там должен был быть этот перечень, но это тогда сделать не успели. Потом там в Трудовом кодексе еще там статьи приняли, сослались на перечень, который не существует, и никто не может понять, где этот перечень, собственно, есть, и говорят о том, что это Минздрав соцразвития должен делать. Но очень непонятно. Многие депутаты сомневаются вообще, что они этого перечня.
Давайте, родители, присоединяйтесь ко мне в том смысле в обсуждении этой проблемы. Мы же с вами родители, надо как-то разобраться. 363-3659, кто имеет право, по-вашему, и кто не имеет, главное, кто не имеет права обучать наших детей, какие нужно ограничения выставить, нужно ли вообще, имеет ли это смысл и так далее. 363-3659, код Москвы, 495. Ольга Александровна уже пишет на наш смс, который мы ни разу сегодня не произнесли, +7 985 970 45 45. Я ни разу не произнесли, а так на меня смотреть. Сейчас главное для школы порядочные и честные учителя. Ну, вот этого же не проверишь никогда.
Да, конечно,
это
да.
Никакой, знаешь ли, никакой комиссии не проверишь.
Ольга Александровна добавляет, что среди коллег есть откровенные вымогатели и прочее. Но речь, конечно, не о том.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Как зовут вас?
Маргарита Никифоровна.
Да, Маргарита Никифоровна. Вы откуда нам звоните?
Я из Москвы.
У вас кто-нибудь в школе-то учится?
А вы знаете, я что расскажу? Мне уже 70 лет, я вообще в Кузбассе всю жизнь прожила. Вот я училась в свое время, у нас была педагог-математик, шизофреничка, потом преподаватель по физкультуре. Но это еще терпимо.
Подождите, она была преподавателем по математике, а потом в силу заболевания...
Понял. Вот, это был какой-то кошмар с математикой. То есть, не дай бог. То есть, по психическим заболеваниям, конечно, должны быть противопоказания к работе.
Подождите, а у нее официально стоял диагноз шизофрения?
Я вам что скажу, что я после окончания института работала в психиатрии в областной больнице. И я, когда пришла, я там их встретила, и ту, и другую. То есть это были такие тяжелые формы.
А в чем выражалось на уроках? Что учителя такого делали, что вот был кошмар, как вы говорите? Что там такое?
На уроках была жестокость вот у математички. Жестокость, она испытывала удовольствие, ставила двойки. То есть вот выходит ученик к доске, только чуть-чуть запнется, два. Был один урок, когда она за урок 6 двоек поставила, вот только выходит к доске, только начинает отвечать. Потом она так пальчиками стучит по столу, хохочет. Ну, вот это постоянно было. То есть мы выпучивали глаза, но
ужас,
мы не
какой.
Знали.
Хотя кто-то вот сейчас послушав нас, скажет, ну что, довели ученички, учителей-то сумасшедшего дома.
Возможно.
Да ну вы что, Да ну вы что, не дай бог.
Действительно. Не дай... Хорошо, не дай бог. Спасибо вам большое. Хотя про ученичков я много могу рассказать вообще.
Сергей из Барнаула пишет о том, что алкоголизм, наркомания, даже латентные. Ну, можно и такое принять.
Мне... А есть такой латентный алкоголизм? Или я просто не в курсе.
Ну, можно есть предрасположенность наверняка, то есть какая-то генетическая, если родители там как-то вот... пьют, то у ребенка, скорее всего, есть генетическая предрасположенность.
Ты уверена?
Нет.
Я вот не доктор.
Не уверена, я просто предполагаю, что понятия. Человек имеет в виду именно это.
Подожди, если они запили после рождения ребенка.
Ну, значит, ребенок, как ученички довели, так
нет, и, нет, собственно... Нет, слушайте, вот это важный вопрос. Знаете, мы стали разбираться, а никто ни черта не знает, на самом деле.
Ну, давайте поговорим еще. Хорошо, понятно, что там с непогашенными судимостями, что понятно, что наркоманы не могут там преподавать в школах алкоголики, хотя я хочу сказать, что у нас в школе, например, учитель по ОБЖ очень часто запирался в своей коморке, и, в общем, так... Запах такой был от него. Ничего так. Но вел ОБЖ нормально. В общем, выдавал нам эти...
Подожди. Но одно дело, что нельзя в школе употреблять спиртное. Это одно дело.
Извини, пожалуйста. Если человек не может вытерпеть и в школе даже пьет, он, наверное, каким-то образом связан с болезнью, которая называется алкоголизм. Тебе не кажется?
Мне жажда стала. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я по такому делу.
Да, давайте.
Начиная со вчерашнего вечера, не было слышно «Эхо Москвы», я Московской области, до глубокой ночи, до 24 часов.
Вы в каком районе?
Это Одинцовский.
Мы проверим. Спасибо большое за сигнал. Проверим. Сейчас слышно? Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно.
Ну, спасибо, спасибо. Ну, всякое бывает.
Галина добавляет к алкоголизму, наркомании, психические заболевания, венерический туберкулез. А вот интересно...
Получается, что надо проходить диспансеризацию, да, правильно?
Надо,
обязательно.
Надо какие-то документы предоставлять о том, что ты не болен, не привлекался.
Справка,
справка. Да, какую-то вот такую вещь. Но другой вопрос, какой перечень болезней, на который нужно проверяться, то войдет?
Вот, Галина пишет, алкоголизм, наркомания, психические заболевания, венерический туберкулез. Вот прям Галина тебе списком выдала.
Нет, ну хорошо, списком выдала. А, кстати, хорошо, а если учитель вот взял и заболел гриппом, например, пришел в школу.
Ну, это же излечимо все.
Ну, это нет. Тут речь не идет о неизлечимых болезнях. Тут вообще о болезнях идет речь. То mm-hmm. есть, какие люди, да? То есть, ну, понятно, mm-hmm. что там человек там с там, заболеванием, там, условно говоря, СПИД и грипп, это, конечно, разные вещи. Там, понятно, да, что каждый человек может заболеть гриппом и вылечиться, и снова преподавать. Ну, может быть, там будут какие-то ограничения. Там. Вот если вы почувствовали температуру вечером в воскресенье, не надо в понедельник выходить на работу.
Ну, это должностная инструкция. Подожди, ты путаешь вот реально должностную инструкцию и закон.
Ну, так может и дойти?
Не надо. Же. Алло. Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Это Олег, Москва.
Да, Олег, пожалуйста. Олег.
Я учился 73-83.
Ну, так, а я 79-89.
Да, немножко бандит. У нас был преподаватель физкультуры. Вот, и это было в районе 7 класса. Ну, тогда уже все, как говорится, в этом возрасте, сами понимаете, всякие словечки знали. У нас практиканты пришли на уроки физкультуры с института. И простой преподаватель физкультуры просто отчислил одного за мат в сторону ученика.
Это вы ради чего рассказали-то, собственно?
Ну, ради того, что вот эта тема была. Какие учителя, какие и так далее.
Да, ну...
То есть непонятно, так и осталось невыясненным, чем болел учитель и болел ли вообще...
Он был здоров.
Здоров был. А-а-а. То есть некоторых здоровых тоже надо бы неплохо бы как-то просеять, правда?
Нет.
К чему в это? Вот, собственно, что должен иллюстрировать ваш рассказ?
Я говорю про то, что вот слушал я передачу. Какие учителя?
Ну, бывают, да, учителя разные бывают. Ученики тоже,
знаете ли, разные
будь
бывают.
Здоров.
О психических заболеваниях пишет Андрей из Томска. По психиатрическим диагнозам легко убирать неугодных.
Вот.
Да, об этом тоже говорят депутаты Госдумы. Я не знаю, как они будут выходить из этого положения, очень осторожно подходить к этим ограничениям, очень интересно. Вот. Но это действительно так, это вполне может быть. Например, если ты не согласен с новым учебником по истории...
Если ты не согласен...
Который... Который...
А кто диагноз-то ставит? Что, диагноз ставит Минобразование? Диагноз ставит Минздрав, правда?
Вот, кстати говоря, чиновники, вот депутаты Госдумы, в частности от КПРФ, Иван Мельников, говорил о том, что да, давайте внесем такие вот поправки, будет перечень заболеваний, но формировать этот перечень будут не чиновники. Потому что если будет этот вопрос о болезнях на усмотрение министерства, то без работы останется масса педагогов. Вот он считает, что так. То есть, интересно, какие-то врачи, там комиссия определенно должна быть, что ли, при Минобразовании?
Ты знаешь, вот Григорий нам пишет, что все учителя проходят обязательно медосмотр, ясно?
Нет, отлично, медосмотр, а насколько он вот, что там, что там в медосмотре
глубокий?
В этом?
Да,
то есть, ну,
что осматривают?
Вполне возможно, что там какие-то анализы на какие-то венерические заболевания сдаются, там еще что-то, но а насколько это все... на самом деле. Игорь из Санкт-Петербурга пишет, я работал в школе учителем, там директриса типично советского типа, издевалась над учениками, била батарею, унижала перед строем.
Вот так вот, такие вот дела происходят.
Да.
Надо же. Нет, все бывает. Мы знаем это по любой стране абсолютно. Происходит в школе-то бог знает что. Случается это, и ты в это время узнаешь. Но что сделать, чтобы этого не случалось? Вот в чем вопрос, только и все.
Да, какие рамки нужно поставить? Все-таки хотелось бы услышать мнение родителей, тех людей, собственно, у которых дети сейчас учатся в школе, и безотносительно к преподавательскому составу, который вы, возможно, знаете. Скажите нам, на ваш взгляд, какие ограничения нужны для тех людей, ну, медицинские ограничения, естественно, которые преподают у ваших детей.
Последний звонок мы успеем принять, пожалуйста. Алло. Алло. Да-да-да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей из Санкт-Петербурга. Ну, я не родитель, я ученик, но самой главной болезнью я бы назвал маразм. Ну, и старческий, и вообще маразм. Потому что, вот вспоминаю, на себе проверено, учительница, 76 лет, преподает, и, в общем, такими методами, что...
Понял, к сожалению, мы вынуждены уйти на рекламу.
Разворот.
Ну что, приступим?
На фондовых рынках зарабатывают во всем мире 11.32, что мешает зарабатывать и вам. Тем более, когда профессионалы готовы помочь. 11.32. Инвестиционная компания «ЗАО Финан» представляет СМС-сервис для оптимального решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Ведущие специалисты «Финам» перезвонят вам и расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС – 2 рубля 46 копеек без НДС.
Комсомольская правда.
Читайте в еженедельном выпуске. Внебрачная дочь Высоцкого до сих пор не простила отца? 2008 будет самым холодным годом с начала века. Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Вот новый разворот.
«Финам» – фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте информационно-аналитического агентства «Финам.ру».
Значит, что, давайте другую тему обсудим.
Не нравится тебе Плющев эта тема? Давайте развернемся.
Я просто не люблю медицину вообще, в принципе.
Докторов ты боишься?
Да.
А, ну вообще... все понятно. Это у тебя лично, я поняла.
Да. Мне это неприятно обсуждать, извините. Вот. Воспользуйся служебным положением. Мне приятно обсуждать Кока-Колу. Знаете что? Не в смысле напиток, а в смысле компания. Потому что она собирается на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Туда сегодня прибудут специалисты этой компании для изучения возможности выпуска на базе Байкальского целлюлозно-бумажного комбината бутилированной питьевой воды. Водичка питьевая, Байкал, питьевая вода, все сходится. С ними приезжают и представители Росприроднадзора. Значит, в конце прошлого года состоялась рабочая встреча замруководителя Росприроднадзора Олега Митвеля с генеральным директором Кока-Колы Китом Сандерсом. Coca-Cola HBC Евразия, на которой обсуждался вопрос участия компании в перепрофилировании Байкальского комбината, в частности, выпуска питьевой воды. О возможности различных вариантов загрузки ЦБК после перевода его на замкнутый водооборот заявляли в управляющий комбинатом компании Continental Management, и, в общем, там тоже вроде бы не против, но надо все изучить. Меня, знаете, что тут взволновало? Очень много всяких моментов. Ну, во-первых, для меня это крайне имеет некий символичный характер. Я вырос в то время, когда самым распространенным прохладительным напитком был напиток под названием «Байкал». Самым популярным, не распространенным, а популярным. Вот. И он был такой, наш ответ Кока-Коле. До тех пор, пока мы познали Кока-Колу, мы все росли на Байкале и были чистыми и невинными. С тех пор, как мы попробовали Кока-Колу, мы вот и стали такими, кем стали. И вы можете видеть результаты, даже слышать его по радио. Да и видеть тоже, в общем-то, на Плюшевком в разделе видео.
Я очень люблю Кока-Колу, очень.
Вот, поэтому это имеет для меня очень символичное значение, Кока-Кола на Байкале. С другой стороны, про целлюлозно-бумажный комбинат, который загрязняет природу Байкала, по данным, например, природоохранной организации Greenpeace, я слышу очень давно, ну, наверное, лет, наверное, 10. А он был запущен в эксплуатацию, простите, в 1966 году. Он сбрасывает в озеро порядка 100 тысяч кубометров сточных вод. На протяжении последних лет разрабатывается ряд программ на перепрофилирование, но это сдерживается неготовностью канализационных очистных сооружений города Байкальск, где он, собственно, находится. Вот что я хотел спросить. У двух категорий людей, не у всех, к которым я тоже отношусь, а у двух категорий людей. Первое – это специалисты по выпуску воды. Возможно, они слушают нас. Если вы являетесь таким, расскажите нам, действительно ли безопасное производство по выпуску бутилированной воды. Ну, я не знаю, что там может быть, какие подводные камни. Вроде бы все нормально, а вдруг там и бутылки тоже из ПЭТ выпускают или что-нибудь еще. Я не знаю, какие-нибудь подводные камни этого. С другой стороны, жители Иркутской области, я знаю, что нас слушают в Иркутске, позвоните нам тоже. Скажите, хотите ли вы променять ЦБК на Кока-Колу? Вот, родной свой ЦБК,
интересно,
который все загрязняет, на ихнюю Кока-Колу.
Услышать людей, которые там работают. Вот на этом самом.
Если нам позвонит кто-нибудь с ЦБК, это вообще замечательно.
Потому что если перепрофилируется, то как там будет с персоналом, что и вообще что будет происходить? Интересно, как они к этому отнесутся? Готовы ли они будут работать с Кока-Колой и Кока-Кола с ними?
363-3659, наш московский телефон, код Москвы 8495. Я особое внимание, конечно, буду уделять иркутским номерам, постараюсь их опознать, хотя не подготовился и как-то даже не знаю кода города Иркутска. Жители Иркутской области, специалисты по выпуску бутилированной питьевой воды, может быть, прохладительных напитков, я не знаю. В конце концов, у нас здесь даже в Москве существует производство, поэтому присоединяйтесь к нашей беседе, объясните нам, может быть, мы чего-то не понимаем. С одной стороны, смотрится замечательно. Вместо того, чтобы загрязнять Байкал и выпускать бумагу, на которой вот все написано у меня, подготовительные материалы, правда, она, мне кажется, финская, вот, будут, значится, разливать бутилированную воду, пусть и кока-кольную. Расскажите нам об этом. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь. Я живу сейчас в Санкт-Петербурге, вообще из Иркутска. И все детство провел вот как раз рядом с этим комбинатом. У меня там бабушка жила. Алло.
Да, мы слушаем вас внимательно.
Значит, хочу сказать, что у меня брат двоюродный работает на этом комбинате, в Байкальском целлюлозно-бумажном, начальником смены. Хочу сказать, что большая проблема, это не решение проблемы, это может быть частично какое-то решение строительства вот этого комбината. В самом деле, комбинат по производству воды, на мой взгляд, представляет собой небольшой цех, который работает 200-300 человек. На комбинате сегодня работает 2500-3000 человек. Город Байкальск представляет из себя город с населением 15 тысяч человек. Практически полностью все население кормится от этого комбината.
То есть это градообразующее предприятие?
Абсолютно правильно. Там есть еще такое предприятие, как горнолыжная база, которая принадлежит этому же комбинату. И там Владимир Владимирович Путин проводил свой отпуск один раз. То есть достаточно известное место. Но я думаю, население города эта база не прокормит. Там есть перспективы туризма, но это тоже большое вложение и время. Поэтому проблема города, я думаю, очень серьезная.
Спасибо, спасибо вам большое, очень интересно, да, спасибо.
На СМС прислали сообщение: сотрудников Кока-Колы послушать не хотите? Хотим, конечно, а
чем,
звоните.
Чем вы слушаете?
Мы нам скорее.
Мы спрашиваем специалисты по выпуску воды.
Как Кока-Кола, они... как-то, мне кажется, очень
сюда
относится
как раз попадают,
к этому.
Попадают,
вот, пожалуйста,
да.
Есть мобильный
что,
телефон.
Что они выпускают, Бонаква или что? Или это Пепсика выпускает?
Я, честно говоря, не очень.
Или Аква-Минерали, кто-то из них что-то одно.
Аква-Минерали, Бонаква, я не очень разбираюсь
не
в этом.
Не курсе, помаде одинаковые.
Но Кока-Колу, да, хотелось бы послушать. Вот этот номер.
Алло.
Да.
Да,
алло,
здравствуйте.
Эхо Москвы?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Ринат, я из Петербурга. Я 10 лет проработал просто в бизнесе, связанном с реализацией вот напитков прохладительных.
Да-да-да, пожалуйста. Вы знаете, как их производят?
Да, это достаточно замкнутые линии, и загрязнять окружающую среду они существенно не будут, потому что вода, которая выходит из этого производства, это только вода, использованная для...
А бутылки для них, как правило, покупают, это сделано в другом месте или там же производят?
Да, да, да. Та этикетка, все доставляется на производство с заводов, которые производят, если это алюминиевая тара, то с алюминиевых металлических заводов, если это PET-тара, то, ну, пластиковые бутылки, то они доставляются с завода, который изготавливает пластик. Как
спасибо.
Правило, так.
Спасибо
да.
большое.
На некоторых заводах есть собственное производство бутылки, но это просто отливка. То есть сама пластмасса не производится на заводе.
Понятно, им просто баланс привозят, из них отливают. Спасибо вам, спасибо большое. У нас сейчас время новостей. Потом продолжим еще про байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который, может быть, скоро станет таким кококольным.
Разворачивайтесь в марше!
10:35, продолжаем утренний разворот. Байкал, специалисты по выпуску воды, жители Иркутской области, всех вас ждем. Расскажите нам про байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и как вы относитесь к тому, что его собираются перепрофилировать на выпуск воды. Сейчас несколько смс хочу прочитать. В те времена, когда в СССР только мечтали о Пепси и Коле, я с семьей жила за границей, напитки были адской смесью, жгли желудок. Ну, будут выпускать воду же, воду.
Ну, в конце концов, кока-кола до сих пор используется для того, чтобы ржавчина отпадала кусками. Поэтому
что... Используется для того, чтобы делать фонтанчики из ментоса.
Да, кстати, замечательный фонтанчик получился.
А есть гарантия, что колу не будет загрязнять? Лучше вообще закрыть производство, связанное с озером. Надо развивать туризм, у населения будет работа. Ну, закрыть-то бы здорово, наверное. Во-первых, кто-то должен производить бумагу, наверное, да? Ну, как я предполагаю, кто-то должен что-то дать собственникам взамен его. А 49% акций принадлежит Росимуществу, 51% структур холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Ну, собственно, и есть еще такое мнение. Государству нужно переселить население Байкальска в другие города области, предоставив жилье и полугодичное пособие, чтобы нашли работу за это время. Там вообще не было никакого производства. Был Байкал, и все, и больше ничего не было.
Да, вот Борис из Оренбурга спрашивает так вот в духе утопистов, что лучше, несколько тысяч человек на ЦБК или будущее для всей планеты? Вот ЦБК, если кто есть сейчас из Иркутской области, из Иркутска.
Звоните нам и расскажите про будущее планеты.
363-3659, звонок другой мы еще успеем принять. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Москва?
Да, как вас зовут?
Михаил, из Ярославля.
Да, Михаил.
По поводу байкальского ЦБК речь идет, да?
Да-да.
Я, в общем-то, работник пищевой промышленности, работаю на пивзаводе, поэтому я представляю технологию, в том числе и завода, который будет разливать минеральную воду. Значит, хочу сказать, что не бывает абсолютно безвредных производств. Даже если они будут воду разливать, тем не менее, емкости, которые там будут находиться, они будут чем-то мыть. И моют, как правило, щелочи. Тогда... так сказать, будет очистные у них работать, все будет прекрасно. Но представьте, вот форс-мажорное обстоятельство. Авария произошла. И вот эта щелочь, помимо очистных сооружений, вся она в Байкал вылетит. Поэтому однозначно не надо на берегу Байкала оставлять никаких производств. Никаких. Какие бы там они ни казались экологически чистые и так далее и тому подобное.
Понятно, спасибо вам большое.
Ну вот видишь, хотели услышать замену байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату,
нет.
А все убрать, вообще никакого кола, никаких бумаг и целлюлозы.
Да, еще один звоночек, и переходим к Рэмбо, к герою. Алло. Алло, алло. Алло, не скрипите, говорите.
Не хотят нам с нами разговаривать.
Хотят, хотят, просто такая конкуренция большая. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Лев Яковлевич, из Зеленограда.
Вас не очень хорошо слышно, к сожалению. Ну, точнее, слышно, но не разборчиво. Вот, Лев Аркадьевич.
Доброе утро, Лев Аркадьевич.
Зеленограда. 10:38, рано-то как. Алло.
Алло.
Здрасте.
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 Всеволод, Москва беспокоит.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вы вот представляете размер байкальского комбината?
Я нет.
Ну, тут картинки нет. Есть, мы там видим, что
очень,
он большой.
Он очень большой. Я просто был в нескольких заводах Coca-Cola, допустим. Вот. И это 1/10 примерно от размера байкальского комбината. А куда остальных людей будут девать, интересно? Для завода,
тут,
например,
тут предлагают переселить, например. Есть у нас предложение переселить в степь.
А еще такой момент. Куда сбывать будут всю эту Coca-Cola? Интересно, там же население
воду, ну что вы, подождите, воду. Конечно, воду.
Как
это, неужели байкальская вода не найдет спроса? Ну что,
она золотая будет, господа.
Но байкальская вода и должна быть золотая, естественно, конечно. Причем несколько подзагрязненная целлюлозно-бумажным комбинатом. Спасибо вам большое, спасибо. Давайте о героях, о тех, кто... Вот я сразу представил, Рэмбо спасает целлюлозно-бумажный комбинат от
Кока-Колы. Я представил наоборот.
Или наоборот,
Рэмбо спасает Байкал от всех производств.
Он захватывает
его для
Кока-Колы.
Ставит палатку на берег озера и вообще всех...
Даже не, сколько сюжетов мы...
Отстреливает.
Но Сильвестр Сталлоне, который снял новый фильм, выбрал другой. Он почему-то выбрал не наши байкальские степи.
Он выбрал Бирму. Ну, кстати говоря...
Откуда ты знаешь это название? Откуда ты знаешь это название? Она уже всю твою сознательную жизнь называлась Мьянма.
Ну и что? И что, мистер, не знаешь, что ли?
Надо же. Ну откуда? Я не знаю.
Да я вообще Тартас читаю. Чего ты пристал ко мне?
Ну давай. А Тартас, да, до сих пор не знаешь, что она Мьянма. Хорошо.
Последний фильм о Рэмбо с неизменным Сильвестром Сталлоне в главной роли сегодня выходит на экраны России. Это 4-й фильм. И демонстрироваться он будет в 60 кинотеатрах. Прокатчики верят, что зал будет заполнен. В общем, я, наверное, соглашусь с ними, потому что это такой очень культовый фильм. Собственно, сам Сталлоне выступил как актер в этом фильме, главный актер, и как режиссер ленты. Скажу про саму ленту немножечко. Значит, Сталлоне говорит о том, что он хотел снять последнюю ленту о чем-то очень важном, и не хотелось ему делать, видимо, какой-то боевичок или развлекательную какое-то кино, либо там рассказывать о наркотиках или о похищении драгоценностей. Он отметил, что целью была картина о гуманности и человечности. Может быть, я что-то путаю, но когда я смотрела первые части «Рэмбо», мне казалось, что там всегда стреляют, постоянно убивают, там кровище льется через край, и гуманность и человечность там была, наверное, красной нитью через все фильмы.
Это ради гуманности и человечности исключительно делается, как
ты понимаешь. Ну, я и говорю о том, что это, конечно, прекрасно было. Собственно, режиссер Сильвестр Сталлоне искал тему для этого сценария. Ему присылали различные варианты и о конфликтах в Ираке, Судане, Колумбии. Все же они остановились на конфликте, и даже Сталлоне специально связывался с ООН и задавал вопрос, где больше всего притесняются права человека. Таким образом, выяснилось, что это происходит в Бирме. Собственно, по сценарию там двое миссионеров пытаются попасть в эту самую Бирму, им нужен проводник, Сталлоне этим становится, несмотря на то, что не хочет этого делать, отошел от дела и прочее. И, в общем, они попадают в плен, и дальше нужно смотреть фильм. Собственно.
Короче, фильм про проводника. Вот. Будни американских проводников в Бирме, показанные в картине «Рэмбо 4». В Москве сегодня начинается, и будете ли вы смотреть, этот вопрос сейчас мы будем с вами выяснять.
Развернитесь, пожалуйста.
А смотреть «Эхо Москвы» в интернете можно по адресу plyushev.com и в разделе «Видео». Правда, только пока утренний разворот. Ну что, придет то страшное время, когда все время будут показывать «Эхо Москвы». Не беспокойтесь. 363-3659. Делитесь вашими ностальгическими воспоминаниями о «Рэмбо», когда вы его первый раз посмотрели, и рассказывайте, пойдете ли вы смотреть 4-го, или наоборот, всю жизнь у вас это вызывало отвращение. Я не знаю, 4-го вы тоже не намерены. Итак, что сулит вам какие перспективы вам сулит сегодняшняя премьера 363-3659? Я вот помню, я посмотрел одну картину как-то еще когда были видеосалоны. Свет, ты помнишь? Это я к Ростовцеву обращаюсь, звукорежиссер. Были видеосалоны, мы ходили все вместе, как в кино. А там телевизор, и ты сидишь, смотришь, втыкаешь. Ну, сеанс,
круто.
Все нормально.
Ну, собственно, первый фильм ты вышел еще до моего рождения.
Вот.
Поэтому
вот.
Я, в общем, ничего не могу по этому поводу сказать.
Вот так. Вот так. А мы со Сталлоне практически ровесники, ему 60.
Да, так вот. Чуть-чуть он тебя постарше.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Игорь из Москвы.
Здравствуйте.
Ну, я вот как раз из того самого поколения, к которому Сталлоне пришел как Рэмбо, как запах свободы вместе с первым Макдональдсом. Мы восхищались его.
Что-то познавательно он к вам пришел-то, надо сказать. Макдональдс 90 или 91-й год, да?
Ну 90, и тогда же, по-моему, по телевизору первый раз показали
Рэмбо «Первая кровь». Понятно, да, «Первая кровь», да.
Вот. Вообще, надо сказать, что фильмы Сталлоне у меня всегда вызывали еще более ностальгические воспоминания. А «Вратарея», вот у него сюжет, вот помните, такой здоровый советский фильм про спортсмена.
Нет, вот, честно говоря, я небольшой знаток кинематографа,
особенно такого. Ну как, ну вот, вот сначала, сначала его обижают. Вот нехороший какой-то, нехороший мерзавец в автобусе не уступает место черной негритянке. Вот он, и вот в какой-то момент он наконец возмущается и вышвыривает его через окно.
Я смотрел такой фильм, там, да, там, да, там, да, там, там говорят, знаете что, только я не помню, где там была негритянка. Там,
инвалиды
там
говорят, зрения решают.
Там говорят, она будущая мать, а он говорит, а я будущий отец.
Нет, это другой. Там было именно так вот. Он хотел уступить место бабушке, а какой-то мерзавец-подросток сел на него. Он его сначала воспитывал по-хорошему. Понимаете, он борется за справедливость. Во всех фильмах. Я надеюсь, что в новом фильме он тоже будет у него бороться.
Да, конечно, всю Бирму победил, естественно. Все нормально. Будем надеяться, что... Просто меня вот единственное, что в этой ситуации, знаете, как-то настораживает, я так сказал, настораживает, то все время говорится последняя картина, последняя битва, последняя лента. Сталлоне сам снял последнюю ленту. А было бы классно, когда ему там лет 80, например, он из базуки так... Всех. И поливать.
Все, ну, кто не уступает места.
Ну, это же действительно.
Кстати, о легендарности Рэмбо и о культовости этого фильма. Некоторые сайты пишут о том, что слово Рэмбо вошло в лексиконы разных стран мира и обозначает военную агрессию.
Ну да, да. Нет, вообще это нарицательно. А помнишь, даже в песне «Наутилус» очень старой, мне страшнее Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Вот так вот.
Все еще будет. Реклама.
Последние новости из мира моды. С 30 января по 1 февраля в экспоцентре на Красной Пресне пройдет выставка джинсовой одежды «Джин-шоу». Захватывающее зрелище для профессионалов и любителей. «Джин-шоу».
Центр оперного пения Галины Вишневской и Институт итальянской культуры представляют всемирно известный театр марионеток из Милана «Карло Колла и сыновья». Хореографические фантазии для детей и взрослых. «Петрушка» Стравинского, «Шахерезада» Римского-Корсакова. 1, 2, 3 февраля. Центр оперного пения Галины Вишневской. Телефоны 637-43-78 и 258-400.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Разворот.
Финам. Доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru.
10 часов 47 минут. Продолжается утренний разворот. Двойная сплошная. Ключ Воробьева. Сейчас будем голосовать, пойдете ли вы на нового Рэмбо. Но мы знаем, что наши слушатели, они же предпочитают фестивальное кино, кино не для всех. Как это еще называется часто? Какое-то авторское мыслящее кино, а не то, что вот эти вот боевики. И мы надеемся, что будет голосование 0 на 100. Пойду 0, 100 не пойду.
Нет, ну пока... почему же? Они же утверждают, что это не боевик. Подождите же, это же картина гуманности и таки человечности. Так что не надо тут, пожалуйста, и все такое.
Вот, какая ностальгия. Боевик расстреливает тупых русских, как и Бонд. А мы восхищаемся. Браво, Плющева. Нет, нет, Воробьева еще не Плющева пока.
Не, подожди, секундочку, не надо. Саша из Ростова пишет, Шварценеггер круче Сталлоне. Вот, кстати, вот вспоминается фильм, есть такой фильм «Близнецы», где Шварценеггер играет с Дэнни Девито, и он приезжает, Шварценеггер, в большой город, живший на острове до этого, и подходит к портрету огромного Сталлоне, где он там Рэмбо, там, значит, реклама фильма, значит, поднимает руку так, посмотрит на свой, значит, бицеп, так, потом так махает, так пренебрежительно рукой в сторону Сталлоне, такой, типа, нет, фигня вся.
Они всегда, в школе у нас главные были споры, кто круче, Сталлоне или Шварценеггер? Всегда, вот. А это, слушайте, а это значит до 89-го года. Вот мы как-то, да, в 10-9 классе смотрели в этих видеосалонах.
Господи, я такая маленькая была.
В США вряд ли показывали наши военные боевики времен Холодной войны. Ну да, я сомневаюсь, там жесточайшая цензура в кинотеатрах не давала этого сделать. Пираты 20 века, наверное, никак, никоим образом. А мы вот все, да, конечно.
Ну, конечно, да. Митя из Санкт-Петербурга пишет, что «Рэмбо. Первая кровь» круто, а остальные части как-то ему очень не понравились и думают, что вот это последнее не будет исключением. Ну что же,
возможно. Вот отлично. Стареющие супергерои «Рэмбо», «Крепкий орешек», не актуальны. Кто актуальнее? Элвин и Бурундуки? Кто актуальнее? Скажите.
Ну почему? Есть еще там фильм 12.
Кто нынешний? Что нет, нет. Ну подожди.
Герои?
Ну,
супергерои?
Вот, да, кто нынешний? Что?
Да кто? Я, честно говоря, где не он? Могу так вспомнить. Вот, так, чтобы
на,
вот там
на вскидку кто-нибудь. Кто, вообще кто затмил? Одного. Где та молодая шпана, что стерла с лица земли этого крепкого орешка?
Ну как, ночной как дозор его? Этот, как его, этот Антон Городецкий, жил-был на свете Антон Городецкий, ну в конце концов, Плющев, ну, ну что ты, ну герой нашего времени, темный, светлый, Антон Городецкий, ну герой вообще.
Угу.
Так, да?
Ну
да?
Хорошо, да.
Угу.
Бросила жена, он грустил не по-детски. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, это «Эхо Москвы».
Да, здрасте, да.
Я бы хотела сказать, что на новый фильм Сильвестра Сталлоне я, скорее всего, не пойду. И объясню, почему. Вот как только вы начали рассказывать о том, что он хочет снять гуманный фильм и так далее, я уже...
Он уже его снял, я вам больше скажу. Он уже его снял.
А, уже
его снял. Его прямо сегодня покажут.
Но все равно не пойду смотреть. Объясню, почему. Если бы, к примеру, как Сергей Михалков фильм «12» снимал, и им было сказано неоднократно и по телевизору, и радиоэфирах о том, что он хотел его снять достаточно давно, это была его мечта всей его жизни, и действительно ты этим заинтересовался. А когда человек просто кидается во все углы, звонит в ООН и просто «дайте, дайте, дайте мне, о чем мне снять фильм», и потом сидит и выбирает. Если бы это было действительно наболевшее, и его на самом деле это волновало, а так лишь бы... Я
слушай, придумала, а что плохого, что Вон-то позвонил? Лучше было бы, если бы он это самое присочинил какую-нибудь страну там, ну...
Какой-нибудь тут, конфликт тут, такой выдумал.
Нет, нет, тут как-то на документальной основе все, по статистическим данным. У нас у журналистов вот это уважается, когда ты как-то это приближённо к жизни. Врёшь приближённо к жизни, да.
Да, нет, конечно, молодец, да, и ищет реальные факты, но, не знаю, больше я бы заинтересовалась, если бы этот человек действительно вот о факте каком-то знал, да, и хотел с самого начала об этом написать, и только потом начал собирать об этом факты.
Понятно. Ну, то есть вы, прежде чем пойти на фильм, серьезно изучаете историю его создания. Just a movie, как говорят американцы, just a movie.
Ну, знаете, тоже непонятно, такой какой-то был наезд на Сталлоне. По-моему, это очень, ну, так, действительно, такой респект, уважение этому человеку, ему столько лет уже.
Ира, ты только что сказала, как это говорится, одно и то же, респект и уважение.
Я
ты
просто
сообразила
слово «респект», потом поняла, что, может быть, кто-то ничего не понял, и решила сказать «уважение», так что поняли
нет,
все.
Нет, сказала «уважение», но поняла, что никто ничего не понял, решила сказать.
Ну, я решила, что если ты не поймешь...
Да. Здрасте.
Добрый день. Вот, хочу сказать, что я, конечно, пойду с большим удовольствием на этот новый фильм.
А как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я из Москвы, да.
Вы все три предыдущих смотрели?
Конечно. Угу. Мы примерно с вами одного возраста, поэтому и видеосалоны за рубль, и все это я застал. Вот, значит... Я просто не так давно прочитал книгу, такую автобиографическую Сталлоне, как раз где он пишет вот об истории создания вот фильмов, ну, «Рокки» и «Рэмбо», да, соответственно, два у него больших главных героя. Вот, и на самом деле очень хорошо, что сейчас немножко вот эта вот советская вся эта холодная война отошла, и можно на это посмотреть просто как такой фильм... Фильмы торжества такого, знаете, здорового образа жизни, в смысле здорового жизни, хорошей физической формы, хорошего качественного кино, ну, в жанре экшен, конечно, не тянет на 12 Михалкова, разумеется, вот, но это ему и не нужно. А потом, что касается...
По какой-то нелепой случайности ни один из «Рэмбо», как мне кажется, не был выдвинут на «Оскар».
Нет, я вам могу сказать, что за Рокки, он, ну, не за Рэмбо, за Рокки, правда, он Оскара получил даже за самого первого.
Как актерская, как актерская работа.
Да, конечно. Как актерская, разумеется. Вот. Ну, у него два вот этих вот таких глобальных героя. А что касается вот предыдущей девушки, мне очень непонятно, да, такое немножко негативное отношение и сравнение, когда человеку, во-первых, за 60 уже, потому что он 46-го года рождения, вот, когда человек в фантастической физической форме находится, который тратит просто миллионы долларов на благотворительность, на всякие детские программы, и в том числе и с этого фильма тоже, да, вот, и по-своему как-то считают, который, ну, вышел и добился своего, вот, ну, буквально в 30, уже 33-35 лет, а до этого не имел, ну, практически ничего, рубил там рыбу в районе не самом лучшем Америки. Я думаю, что это вызывает только уважение. Вот, и а то, что там где-то кто-то каких-то русских мочил, ну, это не страшно, потому что тогда мы тоже не отличались в своих фильмах уважением, так сказать, и к американцам. Ну, время было такое.
Слушайте, вот это мне все время... Ну, это же Just a Movie. Вообще, ну, все это киношка. Ну, что там, кто кого где и так далее. Все это выдуманные герои в выдуманных обстоятельствах. Я вообще не понимаю вот этого всего, этой всей идеологической американщины и совчины, которые в мозгах наших присутствуют и все время нам мешают воспринимать. Смотришь фильм, развлекаешься или постигаешь что-то такое, что хотел сказать режиссер. Что хотел сказать режиссер Сталлоне этим фильмом?
Что вот хочет сказать режиссер еще сегодня Александр из Иваново пойдет постигать и пойдет, например, самого лучшего фильма, это вот это вот Comedy Club, вот это, да, который...
Это прекрасно,
и говорит о том, что Рэмбо там ему не конкурент, он пойдет, видимо, на самый лучший фильм. Я видела эти рекламные билборды, и мне, честно говоря, какой-то ужас просто.
Ты судишь о фильме по рекламным билбордам? Нет, нет.
Я трейлер тоже посмотрела, как-то мне не очень нравится.
Пойдете ли вы на «Рэмбо 4»? Да, 660-01-13, нет, 660-01-14. Голосование у нас сейчас началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, пойду смотреть на нового «Рэмбо» 660-01-13. Нет, нафиг надо 660-01-14. Обычно чаще в таких голосованиях бывает негатив. Посмотрим, что на этот раз. Ну, потому что те, кто не приемлет что-то, они более активны. Я помню, тогда у нас было голосование про концерт Мадонны. Так получается, что трибуны должны были быть пустыми. Но они почему-то были переполнены в Лужниках. То есть как-то то ли аудитории не совпали, то ли еще что-то такое.
Но это если голосовать по любому такому вопросу. Про Мадонну, про книжку «Гарри Поттер».
Да,
про
да.
Фильм «Рэмбо», мне кажется, что больше будет
ирония
негатива.
«Ирония судьбы» тоже, «Ирония судьбы» никто не пошел смотреть.
Причем, это вот, знаешь, я не пойду, и вообще не приставайте ко мне, я не хочу этого видеть всего. Ну,
Да. Вот так же, как с фестивалем вот этого гей-кино, та же самая история. Да. Вот, никто бы и не знал вообще 300 раз.
Если вы не пойдете, об этом никто не узнает.
Если бы не наш постоянный слушатель Николай Бурляев, который понял эту тему наконец-то.
Да.
Пойдете ли на «Рэмбо»? Да, пойду. 660-01-13. Нет, не пойду, и даром не надо, и не сдалось. 660-01-14. Еще минуту поголосуем. Пару смс.
Обязательно. Сталлоне никому не нужен, ему приходится снимать «Рокки» и «Рэмбо». «Рокки» последний как-то полностью провалился, по мнению не представившегося человека. Марина говорит, что пойдет смотреть, потому что Сталлоне ей нравится, он красавчик, пишет она. Значит, Шварценеггер, Сталлоне, терминатор команды «Рэмбо». Знаете, на прошлой неделе посмотрел фильм Мела Гибсона «Апокалипта». Видимо, действительно понравился этот фильм. Ну, на самом деле, я бы с
удовольствием... Там обрывается дальше, хорошо.
Да, я с удовольствием посмотрела бы еще какие-нибудь фильмы со Шварценеггером и со Сталлоне. И кто там у нас еще писали? «Крепкий орешек». О, с удовольствием. Брюс Уиллис. Для меня это вообще какие-то герои моего там взросления. И мне казалось, что эти люди могут все. И я с удовольствием посмотрела бы еще какие-то фильмы. Хотя «Рэмбо 4» мне не очень интересно.
Леша пишет, «Рэмбо 4» ненужный для человечества фильм, Леша. Но хотите новую смс прочту, который нет, но как будто я ее прислал. Сообщение от пользователя 7909-734 и так далее. Ненужное для человечества сообщение. Бред, правда? Вот. Все, заканчиваем голосование и заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Ну-ка, внимание.
Давай.
Стоп. 37% пойдут, 63% нет. Сборы гарантированы Рэмбо 4, я думаю. Если уж 37% нигилистичной аудитории нашей пойдут, то все. Мне кажется, за сбор можно не сомневаться. Спасибо большое, Ирине Воробьёвой.
До завтра.
Да, до завтра. Завтра последний день этой недели рабочий и нашего утреннего разворота. На этой неделе, конечно же.